Глава 16. Москва. Попрощавшись с Грачевой, направился с типографией сразу в больницу к Ганину. Благо Марьяна знала, где он лежит и как его быстро найти. Заехал на центральный рынок, купил килограмм мандаринов и добрался до отделения травматологии Боткинской больницы как раз к началу часов посещения. Войдя в палату, удивился, что половина коек пустовала. Ганин спал, жены его не было, осмотрелся. Тихий час у них тут, что ли, был? Соседи по палате, тоже в полудреме, не обращали на меня никакого внимания. На стуле около кровати лежали какие-то газеты. Не стал их убирать, сел на пустующую кровать рядом. Выглядел Ганин хреново. Обе ноги в гипсе до колен, обросшее редеющее, сидеющее недельной щетиной лицо, темные круги под глазами и гримаса страдания, даже во сне. Да, досталось мужику. Но сам виноват. Неужели мало было того, что и так перепадало? Тут не знаешь, как потратить, чтобы не привлечь к себе ненужного внимания. И это меня только взяли в долю. А если у него это все годами накапливалось? Там же бабла немерено. И так проблема, куда его девать. Зачем еще надо было воровать у своих сверх этого? Или он, когда решил, что это всегда безнаказанно будет, несколько увлекся? В ожидании, пока проснется, Ганин размышлял над способами легализации этих доходов. Не мудрено, что в связи с недавней находкой подумал о кладах. Вспомнился эпизод из фильма «Бриллиантовая рука», где невзрачный мужичок во время субботника нашел целую банку из-под Монпансье с золотыми червонцами, которые сам и закопал там накануне. Я всегда думал, что это слишком дорогая легализация, когда 75% нужно отдать государству, пока не наткнулся на интересное разъяснение, что в советском законодательстве четко различались понятия клада и находки. Клад принадлежит государству, и нашедшему его полагается всего 25%. А находка принадлежит нашедшему. Клад — это то, что спрятано до революции, а находка должна быть современной, то есть послереволюционной. Поэтому в фильме червонцы и лежали в банке от конфет 20-х годов, чтобы ни у кого сомнений не было, что это именно находка, а не клад. Но там еще и место выбрано было правильно. Общественная территория. А вот если бы он на чужом приусадебном участке это нашел, то пришлось бы делить пополам с владельцем участка. И время находки выбрано грамотно, субботник, вокруг толпа народу и полно свидетелей. Но для меня все же не вариант идти этим путем. Лучший способ — привлечь к себе ненужное внимание. Если бы фильм еще не был снят, другое дело, а так слишком рискованно. Лучше я стану членом Союза журналистов или драматургом и за счет гонораров и сборники статей и спектаклей и легализую свои доходы. Пока я обдумывал, как безопасно легализовать левые доходы, Ганин начал просыпаться. Он открыл глаза и уставился в потолок мутным взглядом. Я взял в руки сетку с мандаринами и привстал с соседней койки, так что он тут же перевел взгляд на меня. Не успел я с ним ни поздороваться, ни слова сказать, как он увидел меня и тут же дернулся с испуганным лицом. На другой край кровати отползти попытался. «Я все понял? Я все понял!» «Тихо, тихо, Макар Иванович!» — успокаивающе заговорил я. «Приснилось что-то? Как вы? Я вам мандаринчиков принес». «Да уж, ну, Мещеряков дает». «Спасибо!» — настороженно смотрел он на меня. «Пришел, а вас нет. С Марьяной познакомились. Она, кстати, привет вам передает». «Спасибо!» — немного успокоился Ганин. «Не разобрали с ней номер библиотеки, куда второй том вернуть надо. Не подскажете?» «А, конечно, конечно!» — с готовностью кивнул он. Я записал и номер, и адрес, и кого там спросить. Ганин всячески демонстрировал желание сотрудничать. Никакого больше гонора, никакой спеси. Наконец-то наше общение приняло взаимоуважительный характер. Вручил ему мандарины прямо с сеткой, пожелал скорейшего выздоровления. Мы вполне цивилизованно попрощались, и я ушел. Ну вот почему нельзя было сразу нормально общаться? Почему по-хорошему не доходило? Почему некоторым, чтобы начали себя нормально вести, обязательно надо ноги сломать? Прикинув, что уже скоро конец рабочего дня, решил оставить посещение библиотеки на потом. Позвонил от метро Марьяне, предупредил, что все нормально, что адрес библиотеки у меня, но хочу поехать туда уже в понедельник, поинтересовался, не поздно ли это будет, на что она мне ответила, что третий том понадобится не раньше, чем через неделю, так что могу особенно не спешить. Ну и отлично. Похоже, у меня появилось время съездить на Каширскую, навестить родные места. Но надо жену предупредить, что к нам Вася сегодня придет. Позвонил ей на работу. «Дорогая, мы с Васей машину ему сегодня купили. Он хочет приехать к нам после службы проставиться».
«Сегодня?» —
уточнила Галия. «Ну да. Часам к 7 или чуть позже».
«Ну, хорошо», —
ответила жена. «А что за машина-то?» «Москвич».
«А какого цвета?»
«Красивого, серо-голубого», — ответил я.
«Ну, молодцы», — похвалила нас жена.
Предупредил ее, что сам буду тоже где-то после 7. Спросил, надо ли что-то купить, но она отказалась от моей помощи. Москва. Чувствуя, что беспокойство за дочь сожрет его изнутри, Тарас решил себя не мучить все выходные и, вернувшись домой, позвонил Эльхаджам. Трубку взяла племянница Фердауса, и он попросил ее передать Диане, как та появится, что отец ждет ее звонка. Диана перезвонила в 17:05, и Тарас настойчиво попросил ее о встрече. По его тону Диана сразу поняла, что что-то не так, и тут же согласилась. Встретившись через час с небольшим у метро, Диана предложила отцу пойти в кафе, но он настоял на том, чтобы переговорить в его машине. Недоумевая, почему кафе не годится, дочка села к нему в машину. Одна мысль тут же пришла ей в голову. Не заболел ли отец какой опасной болезнью? Может, даже смертельной? Ясно тогда, что он не хочет говорить об этом в кафе, где идет обычная жизнь. Люди улыбаются друг другу, а дети смеются. Но ничего, теперь у нее много денег, и она сделает все необходимое, чтобы его вылечить. Но папа сумел ее огорошить первым же вопросом, и всякие фантазии, как она его спасает на деньги Тарека, и он рыдает от счастья в больничной койке перед выпиской, тут же напрочь вылетели из ее головы.
«Что за часть, куда ты ездишь на «Зеленой Волге» каждый день?»
— прямо спросил Тарас. «Какая часть? О чем ты?» — сделала невинное лицо Диана.
«Которую солдаты охраняют в форме пограничников»,
— строго посмотрел на нее отец.
«Погранвойска КГБ подчиняются. Диана, я не спрашиваю, куда ты уже влезла. Я не дурак и сам все понимаю. Я хочу только спросить, зачем? Зачем тебе это было надо, дочь? Объясни мне, дураку, богатый муж, еще более богатый свекр. Парижи твои эти все, рожала бы детишек, да радовалась жизни. А я бы радовался за тебя. На кой черт ты полезла в эти дела?»
Диана и сама понимала, что ничем правдоподобным ее визита в учебный центр КГБ не прикрыть, и решила сказать как есть.
«Они угрожали, пап?»
Посмотрела она на него взглядом мученицы.
«Обещали сломать карьеру Тимуру и Пашке. Вот, собственно, и все».
«То есть как?» — потрясенно уставился на нее отец.
«Вот так», — развела она руками. «Или я работаю на КГБ, или братья улетают из своих альма-матер. Ты же помнишь, Тимур с таким трудом поступил, а Пашка вообще в МГУ учится».
«Ух, никогда я не думал, что меня это коснется. А я все думал, откуда у тебя такая свобода в институте? Значит, ты Богомолов в курсе?»
«Пап, у меня будут проблемы, если хоть кому-то станет известно, что я перед тобой сама раскрылась».
«Я это прекрасно понимаю, дочь»,
— раздраженно ответил Тарас, осознав, что все вокруг ему врали, даже близкий друг.
«Не волнуйся, я ж тебе не враг. Зря только ты ко мне не пришла, когда они тебя еще только вербовали. Мы бы что-нибудь придумали».
Вышел на станции метро и пошел к автобусным остановкам. Привычного мне столпотворения еще не было. Подъезжали обычные ЛиАЗы. У меня же в памяти остались отъезжающие от остановок битком набитые людьми длинные карусы. Аж двери не закрывались. Люди вынуждены были брать их штурмом каждое утро и вечер. А как тут было в эти годы, я практически не помню. Мы, дети, редко выезжали дальше своего района. Автобус долго ждать не пришлось. Нашел себе удобное место на задней площадке. Ехать предстояло 40 минут. Поставил свой портфель за поручень и всматривался в ночной город, вспоминая детство. Вспомнился случай, когда сосед-офицер вернулся из-за границы
и привез своим детям детскую кинокамеру. Крутишь ручку, а там мультик крутится. Взрослые сели отмечать возвращение соседа, а нас с детей отправили гулять. Пацанам офицера разрешили кинокамеру взять с собой, а мне, как старшему, наказали следить, чтобы она не потерялась. Ну и понятное дело, учитывая, что я был меньше Родьки, что мы, пока возились в снегу, строили укрепление, кидали снежками эту камеру и потеряли. Кто конкретно, даже не поняли. Она активно переходила из рук в руки. Сейчас, возвращаясь мыслями к этой истории, не удивлюсь, если ей ноги приделал кто-то из других детей, завистливо смотревших на такой зарубежный раритет. Как я ее искал в снегу. Домой идти боялся. И родители еще такую позицию заняли в полном противоречии с основами современной психологии, что сам потерял, сам теперь иди и отвечай перед соседом. Нет, чтобы поддержать, сходить со мной, извиниться за маленького сына, предложить деньгами компенсировать потерю, показать сыну, что у него есть семья, которая всегда поддержит и поможет. А мне 8 лет всего было. Наверное, еще тогда у меня появились первые седые волосы. Стоп. 8 лет мне еще только будет в мае 73-го. Это значит, следующая зима. Как же хочется вмешаться хотя бы в эту историю. Но брат родился в октябре 74-го. Это значит, в том январе маман еще даже не будет беременна. Опасно вмешиваться. Блин, блинский. И что же делать? Спокойно смотреть, как ребенок, в смысле я, 3 часа проревел на взрыв на морозе, перетряхивая сугробы во дворе. Но куда-то же делась эта чертова кинокамера. Ведь кто-то же ее нашел и втихаря унес с дворовой горки. Воспоминания накрыли, и я безошибочно на автомате вышел на нужной остановке, и ноги сами привели меня к нужной пятиэтажке. Во дворе было темно, детей не было видно. Но точно помню, нас тут человек 20 всегда тусовалось разного возраста, правда, при дневном свете. Глаза сразу нашли наши окна. Свет горел в обоих, и шторы задернуты. Что привез фоторужье, что мог не привозить. Смысла в нем при задернутых шторах нет. Но все равно не было сил оторвать взгляд от окон. На кухне по шторам то и дело мелькала чья-то тень. Наверное, мама что-то на ужин готовит. Смотрел на окна, видел ее. Скоро на меня внимание обратят соседи. Надо уходить. Побрел к остановке в обратную сторону. Часть меня навсегда осталась с прежней семьей. Только сейчас я осознал, что скучал. Сильно скучал. Уже трясясь в автобусе до метро, думал, что надо искать легальный повод для общения со своей бывшей семьей, когда брат родится, а пока надо терпеть и ждать. Нет никакого смысла вот так подглядывать, только душу бередить. Тем более, рано или поздно на меня обратят внимание и придется объяснять, что я делаю под окнами чужого дома, показывая свои корочки, вызванные милицией. Лучше всего журналистки, потому как корочки сотрудника Верховного Совета ни черта никому не объяснят. А журналист, мало ли какое расследование ведет, перед милицией отчитываться в деталях не обязан. Домой приехал позже Васи. Он, естественно, появился без машины. Всем пришлось поверить ему на слово, что она просто чудо. Но я приехал, и это подтвердил. Гуляли мы от души. Мужики искренне радовались за удачную покупку Васи. Женщины, правда, быстро переключились на детей и оставили нас. Хорошо, что собрались с мужиками. Мне надо было переключиться с прежней семьи на новую. Часами перед глазами стояло окно кухни с мелькающей тенью на шторах. Но постепенно я вернулся к своей новой действительности и даже хорошо провел время в компании близких людей. В субботу утром отправились с женой на центральный рынок, взял с собой побольше денег на случай, если Серго подскажет, где нам с женой купить себе меховые шапки. Галия увидела на начальнице норковую челму и загорелась себе такую же приобрести. Закупившись у Серго по обычной программе, попросил его отойти со мной в сторонку, чтобы без посторонних ушей поговорить об интересующем нас вопросе. «О, не проблема!» — уверенно заверил он меня. «Скажу, куда подойти, скажете, что от меня, и все купите». Он отправил нас в магазин «Лейпциг» и сказал, к кому там обратиться. Поблагодарил его, но затарились мы так, что ехать прямо сейчас было немыслимо. Москва, МГУ. «Что, Паша так и не пришел?» — спросил у своих Ираклий, доковылявший, наконец, до аудитории.
«Не появлялся еще», — ответил Леха Сандалов. «Ну, может, попозже будет».
«Что ж такое, и на зачетах я его не видел». «Кто его видел или слышал последний раз?» — спросил Семен Давыдов. «Я машину его видел у нас во дворе», — сказал Брагин. «Самого Пашу не видел».
«Спокойно, ребята», —
усмехнулся Булатов, подошедший с экзаменационной ведомостью.
«У него этот экзамен уже сдан. Смотрите, на отлично».
«О, дает!» — воскликнул Ираклий. «И не сказал никому, а мы тут волнуемся». Приехали домой, стали разгружаться. Мама молоко как раз кипятила. Как у Галии стало не хватать молока на двоих пацанов, мы стали бидон в день покупать дополнительно к тому, что на детской кухне давали. Мама придумала на ручной кофемолке молоть промытые и высушенные разные крупы и потихоньку приучила мальчишек к разным жидким кашам. Стали разбирать покупки. Про молоко, естественно, забыли. Каждый раз, когда молоко убегает, такой шухер начинается. Женщины кричат, и хоть бы раз закричали, что молоко убегает, а то лишь бы что орут. Пока сообразишь, что делать надо, но зато шуму. Даже Загид с Ахмадом прибежали, думали, что спасать кого-то надо. Посидели, посмеялись. И Галия еще попросила ее отпустить. Загорелась ей съездить в Лейпциг за шапками. Посмотрели, где он находится. Оказалось, что у метро «Университет», только в обратную сторону от МГУ. Недолго думая, собрались с женой и поехали. Пока нашли меховую секцию, прошли через весь универмаг. Везде очереди. То за духами, то за женским бельем. В отделе игрушек мы уже сами застряли. «Вот куда я буду с детьми ходить», — решил я для себя. Тут даже интереснее, чем в детском мире. Наконец добрались до отдела меховых изделий и спросили Нани Дарсалия. Представились, как научил Серго, и нас тут же проводили в отдельный кабинет в подсобных помещениях. Там было все. И даже челма, как у начальницы Галии. Правда, на маленькой стройной девушке темно-коричневая громоздкая шапка выглядела нелепо. «Дорогая, померь боярку черно-белую», — предложил я. Жена и сама оценила разницу, представив себя в своей шубе и этой шапке. Мы отложили женскую модель, и жена попросила показать мужскую норковую ушанку. На фабрике ей цена рублей 220. Ну, с переплатой, думал, 250. Ну, до 300 все же от Серго пришли. А тут Наня объявила 450 за мою и 400 за боярку Галие. Тут я как-то напрягся. Во-первых, не узнал клеймо на подкладке. Не московская фабрика, это точно. Какое качество? Не вырезать ли мех за пару месяцев? Во-вторых, стою и думаю, а не дурак ли я? Есть же своя меховая фабрика. Там и качество гарантированно отменное, и продадут по отпускной цене. Чего я сюда поехал? Надо бы еще подумать. Может, мне лучше пыжик взять? Повернулся я к жене.
Не знаю, растерянно пожала она плечами. «А мне, может, пилотку взять?» — померила она маленькую шапочку.
«Давай думай. Лучше мы еще раз приедем, когда точно определимся», — сказал я ей, поблагодарил знакомую Серго, и мы вышли все вместе в торговый зал, где висели только шубы из рыжей и черно-белой лисы и из куницы за какие-то немыслимые деньги.
«Я не ожидал, что это будет так дорого», — призналась мне жена. «Шубы я редко ношу. Можно и без шапки походить».
«Да будут у нас шапки!» — улыбнулся я. «Только потерпи чуть-чуть». Мы поехали домой, несолоно хлебавши. А там нас ждал сюрприз. Маша Шадрина с Андрюшкой на руках.
Я позвонила, мне сказали, вы в магазин ушли. Встретила она нас, улыбаясь. «Ну, думаю, пока доеду, вы уже вернетесь, а приехала раньше вас».
Галия обрадовалась подруге. Чувствовалось, что девчонкам надо поговорить, но тут мама позвала нас всех обедать. Маша рассказала, что сдала первый экзамен.
«Не на отлично, но по этому предмету для меня и хорошо, как отлично», — поделилась она.
А Галия похвасталась, что в декабре досрочно вышла из академы и вернулась на второй курс.
«Пашин отец мне что-то по старой зачетке из Брянска закрыл, а чего там не было, сам проставил. Я сейчас перевожусь на вечерние. И получается, у меня эта сессия досрочно сдана».
Я вспомнил о прослушке и покачал головой. не совсем та информация, что я хотел бы, чтобы имелась у КГБ. Мелкий, но компромат, чтобы в случае чего меня прижать. Ну а куда деваться? Не рассказывать же Галие про прослушку. Придется слишком многое объяснять, к чему она не готова. И все равно вряд ли она быстро привыкнет язык за зубами держать. Не тот темперамент. Она у меня как лесной пожар, что думает, все очень быстро об этом узнают. «Везет тебе», — улыбнулась Маша, и очень скоро девчонки, забрав детей, закрылись в спальне посекретничать. Появившееся свободное время решил использовать для оформления записок для Межуева. Подмосковье, деревня Коростова.
«Паше 18 скоро»,
— напомнила домочадцам Эльвира.
«Что подарить парню?»
«Тут не на возраст надо смотреть», — возразил Трофим, — «а на человека. Ему надо что-то для него личное. Может, в кабинет что-то?» «Сын рассказывал», — начал вспоминать Егорыч, — «видел у одного генерала в кабинете глобус, а внутри место для бутылок. Вот бы такой купить».
«Ну, где ж такой купишь?» — озадаченно спросила Никифоровна.
«Давай спрошу у Гриши», — предложил он. «Может, он видел, где в продаже? Думаю, вещь не из дешевых, не должна в дефиците быть».